Берг зажгла спичку. Неяркий огонек на мгновение осветил помещение. Здесь также было пусто. В противоположной стене чернела еще одна дверь, но уже повыше. По бокам стояли короткие каменные лежанки. В последний миг, перед тем, как спичка погасла, Косухин успел заметить на стенке что-то напоминающее масляный фонарь, которым пользовались монахи. «Наташа, зажгите еще спичку». Это был действительно фонарь и даже заправленный маслом. Через минуту после третьей спички он загорелся, осветив помещение неровным желтым огнем. «Вовремя», — заметила Берг, — «а то у меня уже кончался коробок. Пока нам везет». Степа шагнул к следующей двери, держа фонарь повыше. Темнота чуть расступилась, и в ту же минуту Берг вскрикнула. Прямо поперек прохода лежал высохший труп. Череп в ошметках сгнившей кожи смотрел прямо на незваных гостей. Косухину тоже стало не по себе, но отступать он не собирался. Он уже занес ногу, чтобы переступить через мертвеца, но передумал и аккуратно обошел его, держа фонарь над головой. Трупы, высохшие, почти без кожи и просто скелеты, лежали вдоль стен. Некоторые, впрочем, сидели, причем возле двоих стояли большие чаши. На противоположной стене, где чернел проход, прямо над ним было выбито такое же лицо, как и в коридоре, трехглазое, а с закрытыми веками и невеселой улыбкой на тонких губах. «Видать, кладбище», — как можно спокойнее заметил Степа, вспомнив слова монаха. «Вы правы, Степан». Девушка уже пришла в себя. «Это обыкновенные честные мертвецы, которые не желают никому зла. Наверное, поэтому те другие не любят это место». Минуту они стояли в нерешительности, осматривая склеп. Похоже, это и было старое кладбище Шикар-Гомпа. На некоторых телах уцелели обрывки желтых плащей. На высохших черепах можно было различить коротко остриженные волосы. «Простите», — негромко проговорила Берг, — «мы не хотели вас тревожить». Косухин хотел перекреститься, но сдержался и осторожно шагнул к следующей двери. Вначале комната показалась ему пустой. Однако вскоре стало ясно, что это тоже склеп. Но похоронен был здесь лишь кто-то один. Этот неизвестный лежал на небольшом возвышении слева от входа. Сразу же было видно, что это не монах. Высохшее тело покрывали почерневшие остатки когда-то роскошного плаща. В ногах лежал изъеденный ржавчиной меч, вынутый из богато украшенных ножен. Чуть ниже находилось то, что осталось от лука и кожаного колчана. Лицо покойного прикрывала маска из тусклого золота. «Какой-то воин», — предположила Берг. «Смотрите, Степан, здесь барельеф. Наверное, это он». Степа поднес лампу поближе. На большом во всю стену барельефе был изображен всадник в острой монгольской шапке. В левой руке он держал лук, а правую поднимал к небу. Изображение было старым. Руки мастера не везде точными, но Степа сразу же вспомнил. Точно такого же всадника он видел возле входа в пещерный храм, где их встретил странный старик. Косухин всмотрелся, и ему показалось, что он видел всадника не только там. Что-то знакомое было в повелительном жесте руки, в гордой надменно поднятой голове и даже в фигуре замершего в напряжении коня. Свет фонаря упал на золотую маску, и Степа тихо охнул. «Командир Джор!» «Что вы сказали?» — удивилась девушка. «Ничего», — пробормотал Косухин, — «это я так». Золотой лик был спокоен, в неровном свете фонаря казалось, что недвижимые губы слегка улыбаются. Степа вздохнул и тихо отошел от мертвого тела. Надо было искать выход. Он быстро осмотрелся. «Тупик», — заметила Наташа. «Не может быть. Косухин, здесь по плану есть проход. Господи, ну ищите же!» Косухин вновь обошел небольшую комнату. Стены, высеченные в скале, гладко отесаны, на них нет даже следов двери или прохода. Пол каменный, ровный. Оставался потолок. Внезапно где-то поблизости со стороны оставленного ими коридора послышались резкие злые голоса. Кто-то крикнул, раздались ответные крики. Затем чей-то резкий голос позвал: «Сюда!» «Они не войдут», — прошептал Берг, — «иначе они не оставили бы здесь все это». Степа между тем осматривал потолок. Увы, он оказался обыкновенным, каменным, вырубленном в цельной скале. Крики в коридоре стихли, послышался резкий пронзительный голос. «Косухин! Берг! Немедленно выходите и сдавайтесь!» «Повторяю, Косухин! Берг!» «Вот сейчас прямо!» – пробормотал Степа, продолжая внимательно осматривать склеп. Голоса в коридоре начали что-то громко обсуждать, а затем заговорил кто-то другой, как показалось Степе, уже ему знакомый. Слова звучали отчетливо и громко, словно говоривший находился рядом. «Степан Иванович! Наталья Федоровна! Прятаться не имеет смысла! Вся эта средневековая мистика вам не поможет! Через несколько минут мы просто взломаем стену!» «Значит, через дверь тебе, заразе, не пройти», — хмыкнул Косухин. «Наташа, а чего это они своих бхотов не пошлют? Они хоть люди? Бхоты боятся. Ищите, Степан, тут должен быть проход, обязательно». «Знаете, как-то очень не хочется превращаться в краснолицую вампиршу со стеклянными глазами». «К сожалению, в этом случае мы не сможем вам помочь», — мягко и даже доброжелательно продолжал неизвестный. «Тот, кто к вам войдет, не склонен к гуманности. Поспешите, у вас осталось всего несколько минут». «Спасибо, что сказал», — отреагировал Степа, думая совсем о другом. «Выбор невелик. Четыре стены, пол и потолок. Все он уже осмотрел, осталась одна из стен, находящаяся за возвышением, где покоился мертвец в золотой маске». Степа осторожно обошел высохшее тело воина, чье запечатленное в золоте лицо так напоминало Джора, и стал внимательно рассматривать барельеф. И тут вдали послышался негромкий, но гулкий звук, словно что-то огромное упало на каменный пол коридора. Звук повторился, затем еще. Кто-то шел, его шаги с каждой секундой слышались все громче и громче. То, что приближалось из глубин подземелья, ступала мерно, с тяжелым механическим грохотом, словно по коридору двигалась ожившая каменная глыба. «Косухин!» — девушка прянулась к Степе. «Вы слышите?» «А чего?» — пожал плечами Косухин, не отрывая глаз от барельефа. «Обещали же! Сейчас гад стену крушить станет!» «Вот, кажись, нашел!» Через весь рельеф в правой его части сверху донизу тянулась тонкая, словно паутинка, трещина. Степа легко дотронулся до края, затем надавил посильнее, но камень не двигался. Страшные шаги гремели уже совсем близко. Послышалось сиплое дыхание, как будто в коридоре заработала небольшая паровая машина. В тяжелом протяжном вздохе слышалось какое-то неясное бормотание, угрожающее и одновременно чем-то напоминающее плач. Степа, стиснув зубы, сосредоточился на барельефе. Лампа начала чадить, масло кончалось, приходилось спешить. В центральной части, изображающей всадника, ничего, похоже, на трещину не было. Осталось осмотреть левую часть, находившуюся в головах покойного. Шаги стихли. Несколько секунд стояла мертвая, стылая тишина. Человеческие голоса замерли, люди словно исчезли. А может, внезапно подумал Косухин, те, что в коридоре, вправду попрятались. Видать, им тоже страшно. Первый удар был не сильный, мягкий, словно в стену стукнули чем-то гуттаперчевым. Косухин лишь усмехнулся, не отрывая глаз от шероховатого камня. Но тут же последовал второй, страшный, всесокрушающий. Послышался грохот, запахло пылью. Стена, ведущая в первое помещение, не выдержала. Наташа перекрестилась и, подойдя к стене с барельефом, стала рядом с Косухиным. Новый удар и вновь грохот рухнувших камней. Послышались тяжкие шаги, то, что сокрушило стену, вошло вовнутрь. Берг вздохнул и положил руку на Степе на плечо. «Ага!» — вновь произнес Косухин, на этот раз вполне довольный. «А вот и вторая!» Действительно, в левой части барельефа удалось найти вторую трещину, такую же ровную и тонкую. «Да здесь попросту плита! На шарнире, видать! Ежели справа не открывается, то...» Новый удар был сильнее предыдущих. Воздух наполнился пылью, сквозь грохот рухнувших камней вновь прогремели шаги уже совсем рядом. То, что крушило камень, было в соседнем помещении. Его сиплое дыхание, мощное и ритмичное, доносилось сквозь проход. Степа надавил на правую часть плиты с барельефом. Вначале ничего не произошло. Косухин испугался всерьез, но стиснул зубы, негромко выругался и надавил вновь, уже со всей силы. И тут же трещина-паутинка стала глубоким провалом, плита начала поддаваться. «А ну-ка, Наташа, вместе!» Совместными усилиями трещина превратилась в щель, куда можно было просунуть руку. «Еще!» Скала задрожала. С потолка посыпались мелкие камешки, воздух наполнился пылью, глухо звякнул потревоженный меч в ногах мертвеца. Второй удар, еще сильнее. Но стена выдержала. Казалось, что-то еще не только камень сдерживает неведомую силу. «Ничего, Степан», — Берг улыбнулась и погладила Косухина по небритой щеке. «Давайте еще попробуем». «Ага, 3-4». Проход стал шире. Наташа даже попробовала в него протиснуться, но отступила и, с сожалением, покачала головой. Косухин кивнул, и они вновь надавили на плиту. Медленно, пять за пятью, отверстие росло. Новый удар, третий. Казалось, по всему склепу прошел вздох. Стена рухнула. По потолку зазмились трещины. Во рту скрипела пыль, но плита наконец-то поддалась. Косухин жестом остановил Наташу, пытавшуюся заглянуть в открывшийся узкий проход, и, просунув туда лампу, поглядел сам. Неяркий огонек осветил темный низкий коридор. «Пошли!» Берг проскользнула во тьму. Степа подождал еще секунду и, не выдержав, оглянулся. В стене была проломлена огромная дыра, сквозь которую можно было заметить что-то большое, светящееся неярким зеленоватым огнем. Огромный бесформенный отросток, ни рука, даже не звериная лапа, просунулся в склеп. Косухину показалось, что он видит надвигающееся из тьмы круглое немигающее око, горящее красным пламенем. Степа протиснулся в коридор и надавил на плиту с другой стороны. «Скорее!» — торопила Берг. Но Степа все же добился своего. Плита поддалась и с легким скрипом встала на место. И тут же, заглушенные камнем, послышались тяжкие шаги. Нечто, не торопясь, спокойно и властно входило в склеп. «Побежали!» Косухин крепко взял девушку за руку, поднял повыше гаснущий фонарь, и они поспешили вперед. Коридор или тоннель был низким и ровным. В воздухе чувствовалась не затхлость подземелья, а зимняя холодная свежесть. Очевидно, выход был недалеко. Они успели отбежать 20 метров, когда позади послышался вой, низкий, тоскливый, полный страха и даже отчаяния. «Оно не может проломить стену», — поняла Берг, на секунду останавливаясь. «Кишка тонка», — согласился Косухин. «Вот чердынь, а плита-то тонкая. Что-то его не пускает». Степа не ответил, перед глазами встала золотая маска. Вдали вновь послышался вой, еле слышный, уходящий. Коридор внезапно расширился, пахнуло ледяным ветром, и тут лампа, давно уже мигавшая и чадившая, погасла. Наступила кромешная тьма. Пришлось на минуту остановиться. Наташа вздохнула, прижалась к Степе. «Ну, вы чего?» — неуверенно проговорил тот. «Мы, считай, уже на свободе». «Нервы, Косухин! Вы же слыхали, что у барышень имеются нервы? Даже у физиков!» «Ага, конечно», — согласился Степа. «Ну, чего, двинули?» Берг крепко взяла Косухина за руку, и они пошли дальше. Благо, пол был ровным, а тоннель вел прямо, не сворачивая. Холод становился все заметнее, и Степа начал подумывать о том, что им следует делать, когда проход вынырнет на поверхность. План был ясен — спуститься в котловину, нырнуть в спасительную тень, добраться до замаскированного входа в убежище. Но все черные, да и серые наверняка уже подняты по тревоге. У хозяев монастыря имеется план. Они знают об этом тоннеле, значит, их могут ждать снаружи. «Косухин, здесь тупик!» Берг ощупала рукой внезапно появившееся препятствие. «Но почему? Ведь по плану...» «Знаю я эти планы», — неодобрительно заметил Степа, шаря рукой по холодной стене. «Нет, Наташа, тут не тупик. Чуете, как дует? А ну, давайте-ка спички». Первый же огонек прояснил дело. Тоннель расходился надвое. Широкий коридор вел направо, а узкий и низкий, едва человеческий рост, налево. «Странно», — Наташа зажгла вторую спичку, — «этого на плане нет». «Тривиум», — Косухину внезапно захотелось блеснуть ученостью. «Ито фратеры», — вздохнула Берг. «Ковадеры?» К своему крайнему удивлению Степа понял. «А, сейчас», — задумался он, — «два хода. Один лучше, другой хуже. Какой из них на плане?» Наверное, тот, который лучше. И я о том, подхватил Косухин. Вон из широкого как дует. Тут выход совсем близко, а из узкого черденька лога еле-еле. Я вас поняла, кивнула девушка. Вы умница. Жаль, у вас нет невесты. Я бы вас у нее отбила. Степа только вздохнул. Проход был неудобен, и без того невысокий потолок постепенно еще более понижался. Еще через несколько полсотни шагов пришлось идти, нагибая головы, но на это не обращали внимания. Свежий морозный ветерок становился все ощутимее. На душе повеселело. Через несколько минут Косухин настолько осмелел, что предложил остановиться и перекурить. «Последняя спичка», — сообщила Наташа, закуривая и передавая огонек Степе. «Что-то мы с вами начинаем шиковать». «Ладно, если нас поймают, спички будут уже ни к чему». «Косухин, я все-таки не поняла, как вы оказались здесь? Меня везли на самолете чуть не сутки». «То есть как?» – поразился Степа. «Хотя... ну, мы день ехали, 3 дня шли». «Это Тибет, от Синьцзяна несколько тысяч верст. Косухин, а может, это не вы вовсе?» Степа поперхнулся дымом. Наташа, конечно, шутила, но в ее голосе мелькнуло что-то похожее на тревогу. «Пущай Ростислав объяснит», — решительно заявил он, — «раз он у нас интеллигент. Или ты это спросим, он вообще чуть ли не профессор, вроде Богораза». «А ты-то это кто?» Говорили уже на ходу. В тоннеле становилось все холоднее. Косухин ожидал, что впереди мелькнет свет, ведь склон котлована залит лучами прожекторов. Но там было темно, и Степа вновь начал тревожиться. «Ну, Тед, он этот, Айколоджи, из Индиана Стейт». Девушка рассмеялась. «Вижу, вы умудрились выучить не только латынь, но и английский. Вы полиглот, Косухин». «Стойте, что это?» Действительно, впереди мелькнула слабая полоска света. Косухин прошептал «тсс» и, тихо стараясь ступать как можно легче, прошел дальше. Да, впереди был свет, желтоватый, неживой свет прожекторов, ну, какой-то странный, очень слабый. «Ух ты!» В лицо ударил морозный ветер. Тоннель кончился, но перед ними был не склон, а небольшая ложбинка, почти полностью прикрытая огромным валуном, который закрывал вход, надежно маскируя его от непрошенных глаз.